Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. И я с удовольствием представляю нашего гостя первый раз на радио «Вера». Человек, который занимается, ну, такими, на мой взгляд, очень важными вещами. Историк, научный сотрудник архивного отдела научно-просветительного центра «Холокост» Роман Жигун. Роман, добрый вечер.
Здравствуйте.
Мы сегодня будем говорить про сборник, который называется «Сохрани мои письма». Этот сборник издается с 2007 года, и вот к настоящему моменту вышло уже 6 выпусков. Над большой частью из них работал наш сегодняшний гость. Я так понимаю, что история с письмами продолжается. Ром, что это за письма? Откуда они? Что? Тут не только письма, тут еще и дневники, и много всего. И толстая такая книга. С фотографиями, с замечательным иллюстративным материалом.
На протяжении 30 лет мы собираем по всей России и по всему остальному миру письма, дневники, фотографии и личные документы евреев, участников, жертв и просто современников Второй мировой и Великой Отечественной войны.
И вот здесь я вынужден попросить тебя объяснить. Для историка это совершенно очевидно, почему ты сейчас сказал Второй мировой и Великой Отечественной, но так как у нас даже среди людей, которые занимаются вопросами войны, часто можно, когда говорят «на нас напали фашисты», ты понимаешь, что это просто такая... народное выражение, а немцы, которые нападали на Советский Союз, фашистами не были. Их просто так называли, да? Фашисты – это все-таки конкретно применимое к Италии определение.
Знаете, я бы на самом деле не уходил далеко в эту дискуссию, но я лично являюсь сторонником той идеи, что германский нацизм, национал-социализм, это одна из разновидностей фашизма. Есть, как мы знаем, чисто итальянский фашизм, есть австрофашизм, есть венгерский фашизм. В принципе, германский нацизм и германский фашизм – понятия более-менее синонимичные.
Я скорее про Великую Отечественную и Вторую мировую. Оно у нас в голове не разделяется. Более того, у нас говорят «Великая Отечественная», а подразумевают всю Вторую мировую очень часто. Вот ты сейчас разделил Великая Отечественная и Вторая мировая. Это важно. Причем мне кажется, что важно про это сказать. Почему?
Знаете, я ведь скажу со своей точки зрения, с точки зрения научного сотрудника Центра «Холокост». Холокост – это вся политика нацистов, их союзников и пособников по преследованию и массовому уничтожению евреев с 1933 по 1945 год. И в истории Холокоста была одна поворотная точка. Это 22 июня 1941 года. Дело в том, что до этой даты нацисты и их союзники могли подвергать евреев самым жестоким гонениям и репрессиям. Часто случались спорадические расправы над евреями. Но только 22 июня 1941 года нацисты впервые и именно на советской земле от практики преследований, стихийных расправ, переходят к политике тотального уничтожения еврейского населения. И надо сказать, что уничтожение именно советских евреев началось значительно раньше, чем уничтожение их на территории какой бы то ни было другой европейской страны. Почти половина всех жертв Холокоста, около 2 миллионов 800 тысяч из 6 миллионов, были нашими соотечественниками, евреями, гражданами Советского Союза. Причем именно на территории Советского Союза были самые строгие критерии определения еврейства. Если в других странах еврей-полукровка, ребенок из смешанной семьи еще сохранял какие-то шансы выжить, то на советской территории он точно так же уничтожался. Отмечу и другой факт. На территории почти всех других оккупированных стран, за исключением разве что Югославии, нацисты все-таки стремились сохранить лицо и уничтожали евреев не на глазах у европейцев, а увозя их в концентрационные лагеря, лагеря смерти, лагеря, совмещавшие обе эти функции. именно на советской территории оккупанты, нацисты, их союзники и пособники убивали наших соотечественников-евреев открыто и демонстративно, чтобы заодно устрашить местное нееврейское население. На территории бывшего Советского Союза, между прочим, насчитывается от 2500 до 2700 мест массового уничтожения евреев. Причем, конечно, не большая, но весомая, значительная часть из этих мест массового уничтожения евреев находится на территории современной Российской Федерации, тогдашней РСФСР. То есть даже в границах...
Это не Украина, это не Прибалтика, а это именно РСФСР.
Мы недавно составляли карту Холокоста на территории бывшего Советского Союза. Удивительно, но мы с коллегами составляли ее впервые. Казалось бы, 80 лет прошло с начала Великой Отечественной, но тем не менее.
Это удивительно, потому что карту лагерей, просто сети лагерей советских по территории СССР составляли еще с конца 80-х годов сотрудники мемориала.
Ну, понимаете, мы к мемориалу никакого отношения не имеем.
Это не про то, что разная история. Удивительно, что да. Только сейчас составляются
ну,
карты.
Вот, отвечая на ваш вопрос, мы, конечно, понимали, что невозможно обозначить более 2500 мест массового уничтожения евреев. Никакая карта этого просто не выдержит. Мы понимали, что если обозначать всю территорию там, Украины, Прибалтики, Молдовы, то это просто можно всю территорию заштриховать красным. Но мы очень подробно, тем не менее, прописывали территорию именно современной России. Огромное количество точек вы найдете и на Смоленщине, и на Брянщине, и на юге нашей страны, и на севере нашей страны. Более того, есть место, где сошлись воедино трагедии Холокоста и блокады Ленинграда, потому что... Как мы знаем, оккупантами был захвачен город Пушкин, бывшее царское село. Он считался частью города Ленинграда. И здесь нацисты уничтожают около 800 евреев. Это место считается самой северной точкой Холокоста на территории нашей страны. И вот здесь Холокост и блокада сошлись воедино.
С чем связана такая политика? Почему именно в Советском Союзе все происходило так страшно? И более того, никто не пытался сохранить лицо?
Ну, я отвечу на этот вопрос двумя тезисами. Тезис первый. Это нацистская идеология, достаточно эклектичная и безумная, которая говорила о том, что гитлеровский поход на Восток – это в том числе, и это очень важно было для нацистов, поход против так называемого иудобольшевизма. Это было просто одной из основ их идеологии. Это с одной стороны. С другой стороны, ну, нужно понимать, что гитлеровская политика на территории бывшего Советского Союза, она не только применительна к евреям, она, в принципе, к советским гражданам была, пожалуй, наиболее жестокой, и убивать, допустим, евреев открыто и демонстративно, чтобы устрашить местное нееврейское население, это вполне вписывалось в эту политику. Кстати говоря, ведь на территории нашей страны было очень много людей, которые бескорыстно, с риском для своей жизни, для жизни всей своей семьи спасали евреев. Так вот, к таким людям, которые укрывали евреев, именно на советской территории гитлеровцы были наиболее жестоки. Если они выявляли таких людей, то просто убивали всю семью. Не налагали контрибуцию и не заключали в тюрьму, даже не отправляли в лагерь. Любая помощь евреям на территории Советского Союза каралась смертью.
Это же не могло быть спонтанным. Это же определенная политика, которая была регулируема корпусом документов. Есть ли какие-то документы, которые говорят о внутренние документы Третьего Рейха, которые, и найдены ли они историками, которые, архивистами, которые говорят об этих зверствах с точки зрения юридических? Ну, тут понятно, что нельзя говорить с точки зрения закона, потому что никакого закона за этим нет, но с точки зрения тех норм права, которые тогда могли существовать.
Это, конечно, тема для просто отдельного эфира. Я сошлюсь на один очень важный руководящий документ. Это так называемые Нюрнбергские расовые законы 1935 года. Собственно, это не один документ, это совокупность документов, которые получили общее название Нюрнбергские законы. Принятые в 1935 году, они, с одной стороны, выводили тогда еще немецких евреев из правового поля, лишали их гражданства, подавляющего большинства гражданских, политических, многих личных прав. Помимо этого, они определяли критерии, кого считать евреем. Евреем человека считали по принципу крови. Если его предки, выяснялось, были евреями, то этот человек считается евреем. И уже совершенно неважно, знает он или не знает о собственном еврейском происхождении. Неважно, биологически он еврей. Какую религию он исповедует? Может быть, его еще дедушки, бабушки там приняли христианство, крестились? Неважно, биологически он еврей. Не имеет никакого значения степень его лояльности или нелояльности
режима. Несмотря на то, что нам рассказывали о том, что часто вспоминали о том, что крещенных евреев немцы во многих местах не трогали. Это не так.
Нет, это не так. Просто действительно многие священники, включая православных священников, мы знаем их имена, выдавали метрику о крещении. Но это не с той целью, чтобы показать нацистам, что он крестился, и теперь он больше не еврей.
Но,
это их не интересовало.
Во Франции пример матери Марии Скопцовой, да, отца Дмитрия Клепинина, которые выдавали метрику...
Да. Это скорее служило доказательство, то, что он биологически не является евреем, ну, то зыбкое доказательство, которое они могли дать. А так, конечно, уничтожали все равно по принципу крови и уничтожали даже младенцев, потому что, ну, не было такой задачи взять еврейского ребенка, воспитать как нациста. Биологически он все равно останется евреем. Но вы говорите о внутренних документах, но основная моя работа связана с документами, скажем так, внешними. Здесь хотелось бы вернуться именно к нашей книге, а не к истории Холокоста вообще.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Роман Жигун, научный сотрудник архивного отдела научно-просветительного центра «Холокост». И мы вообще хотели начать программу с чтения двух абзацев одного письма. Рома сказал, что это очень мотивирующий текст, но что-то мы заговорились, и вот только сейчас возвращаемся к этому письму.
Итак, это одно из тех 340 писем, которые мы опубликовали в нашем шестом сборнике к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Это письмо написала 15-летняя киевлянка Соня Маловицкая. Она была сиротой. Она пишет свое письмо подруге Азе, которая успела эвакуироваться из Киева. Письмо датировано 9 сентября 1941 года. 9 сентября 1941 года. Ровно через 10 дней в Киев войдут гитлеровские войска. Еще через 10 дней начнется тотальное уничтожение еврейского населения Киева в огромном овраге под названием Бабий Яр. Соня Маловицкая, конечно же, не могла заранее обо всем этом знать, но в своем прощальном письме, действительно прощальном, она как будто предчувствует собственную гибель. «Здравствуй, Азочка. Твое письмо я получила еще позавчера, но отвечаю тебе сегодня, потому что не знаю, прибудет ли это письмо. Киев со всех сторон окружен. Целый день слышны орудийные залпы. Что тебе говорить? Настроение очень плохое. Кушать нечего. Я беру книги в библиотеке, но ты же понимаешь, как можно читать в такой обстановке? Хожу целый день как сумасшедшая. Делать нечего. Хоть на стены лезь». Я закончу это тяжелое письмо, потому что я знаю, ты расстроишься. Я много чего могла бы еще написать, но я не хочу тебя расстраивать. Тебе сейчас хорошо, и ты должна быть счастлива, и больше ничего не желать. Так больно видеть, когда кто-нибудь уезжает, будто бы тебя режут. И всегда думаю, они уехали, они останутся живы, а мы остались на верную гибель. Пока. Прощай, моя милая Азочка. Может быть, больше нам не придется увидеться. Помни, что у тебя была подруга, которая тебя очень и очень любила. Я очень расстроена, поэтому так плохо написала. Постарайся сохранить это письмо, ведь больше ничего у тебя нет от меня, кроме письма и фотокарточки. Тебя до самой смерти любящая. Соня Маловицкая».
Так и произошло. Вот здесь я тоже открыл. 26-41. То есть, в общем, может быть, не сейчас, но еще несколько лет назад Соня Маловицкая могла бы быть жива. 26-го года люди еще вполне живы. Многие.
Я больше того скажу. Мы до того, как выпустили эту книгу, сделали выставку под названием «Холокост. Уничтожение, сопротивление, спасение». И мы как бы сопоставляем судьбу Сони Маловицкой с ее сверстницами, которые действительно живы до сих пор. Живы потому, что были освобождены Красной армией. Одна была освобождена в 1942 году, 15-летняя девушка, другая в 1944. Вот они обе еще живы.
А про Азочку, адресат письма, что-то известно?
Да, известно. На самом деле, тут нужно очень сильно поблагодарить женщину, которая живет в городе Мытище, Галину Дениско. Она является председателем Мытищинского общества жертв политических репрессий. И она опрашивала вот эту Азочку, которую звали несколько лет назад, к сожалению, она ушла из жизни, ее звали Аза Данилова, она ее опрашивала по поводу судьбы ее отца, который был репрессирован.
То есть она дожила до нашего времени, да, она умерла несколько лет назад.
Да, и изначально, когда вот наша коллега Галина Дениско, ну, коллега условно, у нее там своя задача, там жертвы политических репрессий, мы занимаемся жертвами оккупационного нацистского режима, но тем не менее, опрашивая ее по своей тематике, именно она обнаружила это письмо и потом передала его нам.
А как вы начали этим заниматься?
Знаете, я с детства всегда...
Вот тут надо сказать, что все перескакиваем с «ты» на «вы», с «вы» на «ты». Мы с Ромой на «ты», конечно, в жизни знакомы очень много лет. Вот, поэтому давай выберем отдельную какую-то... Давай уже на «ты» просто и
хорошо,
все, да.
Я постараюсь. Я с детства увлекался историей Великой Отечественной войны, и более того, мое первое место работы – это был Центральный музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе, который сейчас называется Музеем Победы. Но нужно отметить, что этот музей – это, конечно, в наибольшей степени музей военный. Он показывает войну как совокупность битв и сражений, движение дивизий, армий, фронтов. Военные, чисто военная история в наибольшей степени, боевой путь от Москвы до Берлина. Меня всегда интересовала обратная сторона войны, война как гуманитарная катастрофа, как катастрофа в жизни огромного числа людей. Ведь когда мы называем, в конце концов, количество жертв этой войны, 27 миллионов наших соотечественников, две трети из них были мирные граждане, это же тоже надо понимать. И я через это, отчасти через кинематограф, я еще увлекаюсь кино, но это совершенно отдельная история, не для нашего эфира, но так или иначе я вышел на работу в научно-просветительном центре «Холокост». И помимо вот этой гуманитарной истории, меня очень заинтересовал личный взгляд на войну. Понимаете, сейчас мы очень увлекаемся монументальными формами, что касается живой речи.
И это связано с кино, наверное. Прости, что тебя перебиваю. У меня как-то в одном из эфиров был режиссер. Ну, теперь мы его знаем как режиссер, вообще узнает вся страна этого человека, который в том числе снимал фильмы о войне. И, посмотрев один из этих фильмов, мне показалось, что он не прав в том, что у него образ врага – это образ такой серой массы, которая идет на тебя, но у серой массы нет лица, у серой массы нет характера и нет характеров. Это просто такой ком, на котором написано «враг». И этим же, наверное, опять же, это мое мнение, сугубо мое мнение, грешили и некоторые режиссеры в советское время. То есть одно дело 17 мгновений весны, когда почти все герои фильма – это личности, а другое дело, ну, причем когда героический эпос какой-то, наверное, местами такое допущение возможно, но и там люди со своими характерами и судьбами, и здесь люди со своими характерами и судьбами. И вот мне кажется, ты сейчас про это говоришь, когда говоришь о гуманитарной составляющей.
Знаете, я тут, знаете, в чем возражу? Откровенно говоря, уж простите за такую прямоту, меня достаточно в малой степени интересуют характеры той серой массы, которая действительно пришла на нашу землю грабить, убивать и уничтожать. Меня больше огорчает, когда наши люди в учебниках, в фильмах превращаются в какую-то тоже большую массу. И когда...
Но вот... это обратная сторона все той же медали.
Да. Когда мы увлекаемся каким-то монументализмом и теряем за ним человека. Монументализм хорошо, когда мы говорим о скульптурах Вучетича, которые гениальны. Но когда мы стремимся передать историческую память, абстрактная статистика будь то 27 миллионов человек, она остается для новых поколений некоторой абстракцией. Важно понять, что не 27,6 нулей, а 27 миллионов живых людей со своими мечтами, со своими характерами, которые умели любить и умели ненавидеть, которые имели свои увлечения, которые в письмах и дневниках, даже в разгар самой чудовищной войны, могли поговорить о кино, обсудить фильмы, которые смотрели до войны, оценить актерскую игру. Тут тоже есть некоторый момент, когда мы отдаем должное тому военному поколению, мы чересчур увлекаемся конструированием образа титанов, которые вынесли на себе эти тяжелые испытания. Важнее, на мой взгляд, говорить как раз о том, что это были точно такие же люди, как мы с вами. Если мы будем наделять их какими-то сверхъестественными особенностями, мы из благих побуждений разорвем вот эту преемственность. Именно в письмах и дневниках, которые наш центр собирает около 30 лет, я лично собираю больше 4 лет, перед нами появляются характеры людей войны. Это фронтовики. Это труженики тыла, это эвакуированные граждане, это блокадники, это жертвы Холокоста, это те, кто чудом выжил на оккупированной территории или в плену. Нашей задачей, несмотря на то, что мы являемся научно-просветительным центром «Холокост», пусть через еврейские судьбы, но показать не только Холокост, а вообще полную панораму войны, войну во всех ее ипостасях. Мы, конечно, трепетно относимся к любому отдельно взятому фронтовому треугольничку, который нам удается разыскать в Москве или в Томске, в Мюнхене или в Иерусалиме, в Южной Африке, да, даже там, или где-то в Соединенных Штатах. Мы для нашего архива собираем все, потому что это бесценные документы. Повторюсь, письма, дневники, фотографии, рисунки, личные удостоверения.
Это в любом случае должно быть связано с Советским Союзом, или это все-таки шире, потому что вы говорите как про Великую Отечественную, так и про Вторую мировую?
Закончу фразу, а потом отвечу на вопрос. Я просто хотел сказать, что собираем все, но когда дело доходит до публикации, мы всегда отбираем самые бьющие письма, самые играющие, самые яркие. Открывая наш новый сборник «Сохрани мои письма», вы не увидите письма «Жив-здоров, чего и вам желаю». Это всегда будет анализ, рефлексии, чувства, любовь, ненависть и, в конце концов, просто человеческая душа, оказавшаяся на бумаге. Отвечу на ваш вопрос. Мы, конечно, рассматриваем историю Холокоста, когда говорим именно о наших сборниках. Вот именно что касается сборников, мы рассматриваем историю Холокоста и вообще историю еврейских судеб именно в границах Великой Отечественной, ну, добавляя к этому еще, наверное, советско-японскую войну. Но есть такой феномен, который встречается в нашем сборнике. Эта переписка, она действительно существовала с зарубежными странами. Да, представьте себе, в годы Великой Отечественной войны наши соотечественники-евреи вели переписку со своими близкими или дальними родственниками в Великобритании, в Соединенных Штатах Америки и даже в упомянутой мною Южной Африке. И здесь, в этом сборнике, вы увидите письма, где присутствует вот эта переписка за рубежом и из-за рубежа. Даже есть семья Волович, где люди в разных армиях стран антигитлеровской коалиции из одной семьи сражались против нацистов.
Эти люди, выжившие после войны, могли встретиться?
Знаете, уже в предыдущем нашем сборнике, в пятом, который вышел в 2019 году, была история, когда действительно разделенная границами семья, по которой прошлась на Восточном фронте и на Западном фронте Вторая мировая война, смогла воссоединиться, но уже в оттепельные годы, в 60-е. Конечно, там сразу после войны это было невозможно, а вот в 60-е годы, да, такое могло быть. Я говорю не про упомянутую семью Волович, это была отдельная история из нашего предыдущего сборника.
Я напомню, что сегодня мы беседуем с Романом Жигуном, научным сотрудником архивного отдела научно-просветительного центра «Холокост». Я Алексей Пичугин. Мы через минуту вернемся к нашему разговору.
Светлый вечер. На радио «Вера».